Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. В программе «Цитаты свободы» самое важное и интересное, о чем говорили на этой неделе в социальных сетях. В этом выпуске новые американские санкции и предчувствия Третьей мировой. Новый санкционный список россиян и компаний, близких к Кремлю, США опубликовали в пятницу на предыдущей неделе. И в полной мере его эффект проявился только в понедельник, когда снова начались биржевые торги. Инвесторы начали массово избавляться от российских акций, и цены на них полетели вниз. Особенно впечатляюще выглядел график цен на акции компании Олега Дерипаски «Русал». Они обрушились более чем на 40%. Георгий Албуров.
Акции «Русала» в Гонконге сегодня нырнули рыбкой.
Твиттер «Деревня счастливая».
Говорят, Дерипаску сегодня видели в Усть-Лабинске, на пункте приема цветмета с мешком пустых алюминиевых пивных банок.
Иван Яковина.
Сидит вот Дерипаска, смотрит, как буквально на глазах рушится его многомиллиардная империя, и понимает, все еще можно спасти, нужно лишь одного там плохого человека из Кремля вынести. Но одного Дерипаски для этого мало. Нужно больше желающих сделать это. Поэтому американцы должны работать активнее.
Многие злорадно напоминали, как российские власти заявляли, что не боятся санкций. Дмитрий Гудков.
В США долго запрягали и быстро поехали. С тех пор много чего произошло. От Украины до Сирии через множество убийств, краж и простых оскорблений. Но первую ниточку в нынешний Бигфордов шнур сплели именно тогда. Россия в очередной раз доказывает старую теорему, что плевать против ветра не только бесполезно, но и мокро. Это же американский Минфин еще не выставил счет за Скрипалей, и неважно, кто там кого отравил, репутация важнее доказательств, за химическую атаку в Сирии, за веселые картинки с ядерной бомбардировкой Флориды. Чем ответим на новые санкции, а они будут? Песней «Врагу не сдается наш гордый варяг»? Патриотическим хороводом? Много лет мы слушали, как на пользу нашей экономики идут санкции, как мы всем им покажем. Ну вот, дождались. Пошло на пользу. Показали?
Александр Осовцов.
Я редко не соглашаюсь с Дмитрием Гудковым, а публично так и вообще впервые. Но сегодня он написал про американские санкции, что американцы долго запрягали, но быстро поехали. Полагаю, они еще вообще не поехали. Так, разве что еще всего лишь заканчивают запрягать. Поездка, думаю, начнется не раньше вынесения приговора Гаагского окружного суда по делу Боинга MH17. Помните? «Берегите пенсне, киса, сейчас начнется. Господа, неужели вы будете нас бить? Да еще как!»
Константин Эггерт.
После сегодняшнего обвала фондового рынка появилось подозрение. Коллективный Запад, и особенно США и Британия, впервые решил применить в отношении Кремля его же методы. Что случилось с котом и морскими свинками Скрипалей? Они утонули. На каком основании вы вводите новые санкции? А чтобы вы учили свою жену щи варить? Где ваше уважение к свободе слова РТ и Симоньян? Где-где? В Караганде. И так далее, и тому подобное. Этого, конечно, никто в Москве не ожидал. Думали, будет продолжаться хилая обамовщина. Просчитались. Только теперь весь масштаб катастрофы с вмешательством в американские выборы становится очевидным. Дядя Сэм не забудет, не простит.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал новые санкции вопиющим попранием всего и вся. Остап Кармоди.
«Все, что нажито непосильным трудом», — заявил Песков и заплакал.
По итогам дня 50 богатейших россиян в сумме обеднели почти на 12 миллиардов долларов. Государство собралось помогать тем, кто пострадал от санкций, за счет бюджета, что многих искренне поражает. Твиттер Джейхун Бек.
«Кто-нибудь может объяснить, почему бизнесменам, которые в свое время распилили всю российскую собственность, а затем вывели краденое в Штаты, а теперь попали под их же санкции, должен помогать российский бюджет?»
Константин Мерзликин.
«Почему-то кажется, что налогоплательщики не будут в восторге от идеи помогать страдальцам от санкций за их счет. Я бы предложил обязательное страхование от введения санкций путем формирования специального олигархического фонда».
Федор Крашенинников.
«Может, олигархам подарить заводы государству, и государство будет их спасать, а то ерунда какая-то выходит».
Николай Травкин.
«Умом все понимаю, а сердце противится. Вы хотя бы яхты с дворцами по всему миру сначала заставьте пострадавших олигархов продать, а уж потом начинайте госбюджет чистить».
Илья Вайцман.
Первое. Согласно принятому пару лет назад закону, все многомиллиардные потери Дерибаски, Вексельберга и примкнувших к ним товарищей положено компенсировать из бюджета. Второе. Я сомневаюсь, что там зарезервированы такие суммы. Стало быть, и в этом я уже не сомневаюсь, недостающие на компенсации деньги различным образом урежут у бесполезных врачей, учителей и прочего ненужного типа музеев и дорожного строительства. Силовиков и госуправления, конечно, не тронут. Это святое. Третье. Разумеется, ничего не будут компенсировать потерявшим работу или часть дохода дорогим россиянам. Это никому в элите не интересно. Как и все наши проблемы оптом. Рылом не вышли, чтобы государство вам помогало. Сначала добейтесь включения в санкционные списки. Четвертое. Я не знаю, чем кончится история Насти Рыбки, но ее рекорд в книге Гиннесса, как самой дорогой проститутки в истории, вряд ли когда-нибудь будет превзойден.
Сталин ГУЛАГ.
Когда вскрылся скандал с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой на яхте, кто-то не очень смешно пошутил про то, что Дерипаску подставил проклятый Госдеп, и чтобы поддержать патриота, необходимо запустить сбор средств. А зря. В России шутить нужно осторожно. Особенно не смешно, здесь шутки превращаются в реальность. Так и вижу счастливые русские лица, отдающие миллиардерам добрую половину собранных в лесу сухих веток, которые им заботливо недавно разрешили собирать депутаты. Большая просьба ко всем. Перестаньте шутить. Нет слез больше смеяться.
Другие комментаторы призывают не забывать, что пострадают не только олигархи, но и сотни тысяч человек, работающих в их компаниях. Альфред Кох.
Снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири – это горькая реальность ближайших месяцев. Прежде всего, это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов – детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам. А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде. Вы голосовали за Путина? Вы думали, это такой смешной перформанс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали, вас это не коснется? Вы думали, при чем тут я? Я просто смотрю телевизор. Это же все не про меня. Это все где-то там, в другом мире. Вот сейчас, кстати, Дерипаску меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и 100 миллионов хватит.
Не исключено, что, как и в предыдущий раз, поплатиться россиянам придется не только деньгами. Данила Гальперович.
Чувствую, могут бабахнуть несимметричным ответом. Запретить джинсы, например.
И действительно, Дмитрий Медведев уже намекнул, что неплохо было бы запретить какие-нибудь американские товары.
Что же касается ответных мер, они, конечно, должны быть хорошо просчитанными. Они не должны наносить ущерба нам самим. Они должны быть адекватными. Но, тем не менее, я не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Потому что на нашем рынке довольно много продуктов, я имею в виду экономических продуктов, которые мы получаем из Соединенных Штатов Америки. И это не только упомянутые ценные бумаги, но и целый ряд других товаров, которые к нам на рынок поставляются или которые даже производятся американским бизнесом на территории нашей страны.
В ответ на это премьеру немедленно припомнили в соцсетях любовь к продукции компании Apple. Алексей Навальный.
А что в этом случае сделает Медведев со своим айфоном? Откажется или объявит китайским товаром?
Илья Львов.
Жду от Медведева публичного уничтожения им своего айфона.
Кирилл Шулика.
Ну, предположим, джинсы американские я купил вовремя, а айфон мне не нужен. Надо главное запретить запчасти к Боингу. Катайтесь паровозами РЖД.
Некоторым комментаторам удается увидеть положительные стороны и в падении рубля, и в общем экономическом кризисе. Глеб Павловский.
Кажется, нам удалось переломить инерционный сценарий. Стагнации не ждите.
Альфред Кох.
Но это ровно то, что нужно российским властям. Рубль падает, эффективность экспорта, прежде всего для бюджета, растет. Особенно на фоне сравнительно высокой и растущей цены на нефть. Если бы санкций не было, их бы стоило придумать. Понятно, что кроме властей существует и народ. Но кто о нем думает, если он сам о себе не думает?
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. В ночь на воскресенье правительственные войска сбросили на город Дума рядом с Дамаском бомбу с хлором, от которой погибли десятки людей. Среди них были и дети. Официальные сирийские СМИ атаку не подтвердили, но в соцсетях множились видеоролики ее последствий. На следующий день Дональд Трамп высказал в Твиттере все, что думает по этому поводу, не стесняясь в выражениях. Он назвал Башара Асада животным и заявил, что ответственность за его поддержку несут президент Путин, Россия и Иран. В сети тут же вспомнили, как Госдума праздновала победу Трампа на выборах. Алексей Навальный.
Путин отвечает за поддержку животного Асада. И нам не надоест это спрашивать. Как там «Единая Россия» все еще пьет шампанское за победу Трампа? А Симоньян все еще гоняет по Москве с американским флагом?
Слова Трампа заставили многих блогеров задуматься о том, не замаячил ли на горизонте призрак Третьей мировой войны. Валерий Соловей.
История с химическим оружием в Сирии рано или поздно получит самое опасное развитие. Она может оказаться роковой красной чертой.
Алекс Григорьев.
Мы привыкли предполагать, что большой войны быть не может, потому что кое-кто не захочет потерять счета в панамских банках, особенно в Лондоне, квартиры в Майами и яхты на Лазурном берегу. Однако это допущение, скорее всего, ошибочное. Риски сегодня намного выше, чем нам хотелось бы. И думать теперь приходится о том, кто и как победит.
Максим Юсин.
После очередной химической атаки в Сирии и сверхжестких эмоциональных заявлений Дональда Трампа, телефонный разговор между ним и Владимиром Путиным становится прямо-таки необходимым. Если стороны в ближайшее время не прояснят свои намерения, не согласуют дальнейшие действия, последствия могут быть самыми печальными.
Василий Гатов.
Вот-вот, именно об этом и мечтают в Кремле, и чтобы Трамп сам позвонил первый.
Твиттер, спутник и погром.
Трамп в миллиметре от прямых предъяв многоходовочнику за убийство сирийских детей. То есть, если схлопнется Асад, следующий на линии обвинений лично Путин. Гениальный план сирийской авантюры гениален.
Многие задавались вопросом, для чего было применять химическое оружие, если подобные последствия можно было легко предсказать. Кто-то считает это аргументом в пользу того, что атаку совершили неправительственные войска. Марина Шаповалова.
Факт применения химического оружия надо расследовать и доказывать, а не грозить сразу применением ракет, даже самых умных. Я не верю кремлевским пропагандонам, но это не важно, потому что заразительность гопнической стилистики в дипломатии и международных переговоров гораздо важнее и опаснее. Потому что никакая цель не должна оправдывать негодное средство. Иначе негодное средство и необоснованные решения становятся прецедентом и в будущем могут слишком дорого стоить. Быть на стороне добра и света – это не презумпция безусловной правоты. Не должно быть такой презумпции, иначе ответка прилетит весьма неприятная. Потом, как минимум, отмыться не удастся. Преступления любые надо доказывать, а не ссылаться на то, что якобы всем и так ясно.
Алексей Светайло.
Если сообщение о том, что они неоднократно применили химическое оружие против гражданского населения, не фейк, это, конечно, обескураживает, поскольку подобные средства неизбирательного действия не настолько эффективны, чтобы вообще имело смысл их применять, подрывая собственную репутацию. Причем химические атаки невозможно скрыть, и заранее ясно, что противник немедленно ухватится за них, чтобы продемонстрировать всему миру преступления сирийского правительства, даже если число жертв не идет ни в какое сравнение с людскими потерями при использовании обычных вооружений.
Альфред Кох.
Насколько я могу судить, химическое оружие эффективнее в городских условиях, потому что при меньших разрушениях зданий и инфраструктуры оно наносит больший урон живой силе противника. Поэтому, с учетом того, что Асад хочет оставить как можно больше целых зданий и неповрежденной инфраструктуры, применение химического оружия имеет свои резоны. Особенно после того, как он увидел, что русские оставили ему после обычных бомбардировок некогда цветущего Алеппо.
Сергей Пархоменко.
Дума совсем рядом с Дамаском. Последний населенный пункт, подконтрольный антиасадовским силам в этом районе Сирии. Как вы думаете, много ли шансов, что те, кто контролирует этот город, сами отравили своих детей? А кто? Почему приказу? Чьим оружием? Ну, придумайте что-нибудь правдоподобное, чтобы выгородить Асада. Трамп сегодня прямо назвал Путина ответственным за эту атаку, потому что он поддерживает асадовский режим. Скажите мне, что это примитивно, тупо, грубо, недальновидно, бездоказательно, огульно, злонамеренно. Еще что-нибудь скажите такое. Но, по-моему, тут цепочка такая короткая, что ничего не выдумаешь. Между Путиным и вот этими детьми одно рукопожатие. И это рукопожатие с Асадом.
Твиттер, тортик от АНБ.
Вижу заявление, что это Путин травит сирийских детей. Нет, это делает Асад. Путин делает вот что. Убивает сирийских детей кассетными и зажигательными бомбами, блокирует расследование химических атак в ООН, с 2013 года отмазывает Асада силами МИД и государственных СМИ, поддерживает Асада оружием и боеприпасами.
События развивались стремительно. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли заявила, что у российского режима руки в крови сирийских детей. США направили к берегам Сирии боевую группу своих военно-морских сил, а на заседании Совета Безопасности ООН США и Россия воспользовались правом вето, чтобы взаимно заблокировать проекты резолюции по Сирии. К вечеру вторника в соцсетях наступила полная уверенность, что война начнется ближайшей ночью. Александр Баунов.
Трамп хочет показать, что все, что не получалось у Обамы, и не получилось бы ни в коем случае у Клинтон, потому что они слабаки, у него получится. Поэтому в его случае есть искушение покончить с Асадом раз и навсегда. То, что произойдет после этого, его будет волновать гораздо меньше. Именно поэтому в эти 24 часа мы можем узнать об ударах по Дамаску не по военной инфраструктуре, где-то там аэродромы, базы, а вот прямо по государственным учреждениям в Дамаске, как это случилось, например, с Югославией в свое время. Это будет новый шаг в войне, новое событие, подобных которому не было. Покончить с Асадом и стать героем. Все-таки Трамп, несмотря на санкции, все еще антигерой западного мира. Всего западного мира. Но и Асад – страшный антигерой западного мира. Представьте себе, если один антигерой покончит с другим.
Константин Эггерт.
Вашингтон целенаправленно поднимает градус конфликта с Москвой. Взаимное доверие уничтожено полностью. Единственное сравнение, приходящее на ум, 1950 год, а именно отправка войск международной коалиции во главе США по мандату ООН на защиту Южной Кореи от агрессии КНДР и поддерживающих ее СССР и Маоистского Китая.
Пропагандистские каналы и блогеры одновременно отрицают причастность России к сирийскому кризису и готовят россиян к мысли о большой войне. Сергей Марков.
Вы меня простите, но только очень глупый человек может верить всем этим сказкам про Россию и химическое оружие, которые шарашат через свою пропаганду западные режимы. Или только очень подлый человек, не веря в это, может подхлёстывать ненависть к невиновной России, понимая, что это неправда.
Елена Рыковцева.
Их цель, понятно, выгнать нас из Сирии, чтобы мы превратились снова в третьеразрядную страну. Это у Соловьева колотится верный путинец Семен Богдасаров. Совсем обезумели, не слышит себя. Превратились снова в третьеразрядную страну. Без участия в сирийской операции Россия – третьеразрядная страна, ноль, ничто, импотент. Держится за Сирию, как за Виагру. Все, чем способны обратить на себя внимание, трясти своим ВКС. И этот диагноз своему государству ставят самые преданные государственные политологи. Редкий случай, когда не с чем поспорить.
Валерий Соловей.
Основные пропагандистские тезисы в меняющейся ситуации. Первое. Запад развязал против России экономическую войну. Россия ответит переходом к мобилизационной экономике. Второе. Запад поддерживает террористов в Сирии, провоцирует и нагнетает военную напряженность на российских рубежах. России надо усиленно готовиться к военному отпору. Третье. Предвоенная ситуация требует патриотического сплочения нации. Идеологические колебания и политическая оппозиция становятся предательством Родины. Четвертое. Запад труслив, морально разложился и психологически слаб. В критической ситуации он отступит перед нашей дерзостью и первоклассной российской военной машиной. Пятое. Нам все врали о ядерной войне. Британские ученые доказали, что она не приведет к гибели человечества, и в ней возможен победитель.
Такого явственного предчувствия скорой катастрофы многие не испытывали с советских времен. Николай Травкин.
Как же быстро Путин сумел возродить в россиянах ту настоящую, ненаигранную тревогу, которая в 50-х-70-х годах прошлого столетия заключалась в словах «лишь бы не было войны». Даже далекие от политики люди начинают утро не с прогноза погоды, а «что там в Сирии?».
Александр Шмелев.
Читая новости последних дней, испытываю очень сложные чувства. Примерно как заложник огромной Дубровки Беслана, который понимает, что вот-вот начнется штурм. С одной стороны, захвативших тебя в заложники террористов ты искренне ненавидишь. С другой стороны, понимаешь, что в процессе этого штурма ничего хорошего ни тебя, ни всех окружающих, скорее всего, не ждет, и переживете ли вы его вообще, неизвестно.
Олег Козырев.
Кремль вредитель, конечно. Трудно сказать, как скажутся на российских детях все эти постоянные страхи войны и разговоры о ней.
Есть и предположение, что разговоры о войне выгодны Кремлю, потому что прекрасно отвлекают россиян от других сиюминутных проблем, в частности, последствий новых санкций. Телеграм-канал «Постправда».
Не надо бояться ядерной войны. За 2-3 года нас так задушат в объятиях торговой и экономической войны, что вам ядерное будет за счастье. Трудные времена наступают. Зима будет длинной.
Дмитрий Колезев.
С одной стороны, конечно, никакой войны не будет, а все эти пугалки по ТВ для особо впечатлительной публики, чтобы пощекотали себе нервы, возненавидели мерзких врагов и возлюбили наших мудрых правителей, храни их Бог. И чуть отвлеклись от наблюдений за курсом доллара. Если говорить о России, никто же в своем уме не собирается воевать с противником, который превосходит нас экономически, военно, технически. Тем более, что война похоронит и без того слабенькую экономику, которая держится за счет экспорта сырья. С другой стороны, история нас учит, что конфликты иногда развиваются против любой логики. Перед Первой мировой тоже звучали мнения, что войны не будет, потому что ее не может быть в принципе.
Светлана Лазовская.
Путину нужна война. Тогда он сможет ввести военное положение, отменить все выборы, ограничить свободу собраний, слова, передвижения, закрыть границы, заморозить все социальные обязательства. И все совершенно, как он любит, в рамках закона.
Кирилл Рогов.
Я, кажется, понял. План пятого срока Путина состоит в том, чтобы показать по каналам российского телевидения Третью мировую войну, о которой в окружающем мире никто ничего не будет знать. Россияне будут смотреть по телевизору сводки военных действий, дисциплинированно и регулярно спускаться в бомбоубежище по требованию Роспотребнадзора. Тролли в интернете будут публиковать фотографии погибших солдат и интервью с их семьями, демонстрировать их страницы ВКонтакте. Кудрин будет намекать, что переговоры о перемирии, как бы это ни было сложно, надо исподволь готовить, чтобы улучшить инвестиционный климат. А интеллектуалы спорить о том, что масштаб военных действий, возможно, сознательно преувеличивается пропагандой, чтобы поддержать рейтинг Путина. И все. Подземка 3.
Из войны можно извлечь и другие выгоды, пишет анонимный телеграм-канал ProEconomics.
Чем точно хороша войнушка для России в Сирии? Это повышением цен на нефть. Брент уже по 71,3 доллара. Почти 4% прибавил за сутки. Это пока в ожидании войны. Если США, их союзники, вдарят все же по Дамаску, можем уже завтра, послезавтра увидеть нефть близко к 80 долларам. Если еще и Иран вяжется в войну против своего главного врага Саудовской Аравии с угрозой для нефтяных транспортников в Персидском заливе и саудовской нефтяной инфраструктуры, то нефть может и к 100 долларам пойти. Так что для России война на Ближнем Востоке выгодна.
По телеканалу «Россия-24» на всякий случай показали сюжет о том, что брать с собой в бомбоубежище. В рекомендованном списке рис, овсянка, консервы, сахар, сухое молоко и оливковое масло. Соль и спички включать не стали, о них и так все помнят.
Но если вдруг все-таки нашлись те, кто поддался панике и решил спустить все свои сбережения на неприкосновенный запас, ну, расскажем, как не потратить деньги зря на ненужное. Ну, вернее, расскажет Евгений Тишковец. Что брать, посоветуйте с собой? Бункер.
Продуктовый набор судного дня включает много позиций, но основной принцип комплектования НЗ должен быть такой. Меньше сладостей, больше воды.
В сети советуют не забыть также патроны для автомата Калашникова и задаются вопросом, многие ли спасутся в бомбоубежищах в случае настоящего ядерной войны. Сергей Кальварский.
Дорогие друзья, ищущие бомбоубежище, искупающие соль, спички и другую ненужную хрень. Случись ядерная война, куда вы вылезать из этого вашего бомбоубежища-то собираетесь?
А вот протоиерей Всеволод Чаплин считает, что если жители крупных городов не вылезут из бомбоубежищ, тем лучше для России. У себя в Фейсбуке он написал.
Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами по Сирии. И главное тут не променять на страхе волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире. И речь надо вести не только о Сирии и не только о Ближнем Востоке. Требуют отстранить Асада. Можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств. Другие там уже не жизнеспособны. Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму в течение нескольких дней. Главное же, нужно дать понять, в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие 2-3 дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников с их кислотной пеной только лучше жить будет.
Конечно же, эти слова бывшего главы отдела по взаимодействию церкви и общества нашли в сети горячий отклик. Антон Башко.
Мир, любовь, прощение, убить всех людей, сострадание, уничтожить города. Как-то так, видимо, выглядят правила жизни у Чаплина.
Кирилл Шулика.
По-моему, даже в нынешней РПЦ его надо сана лишать.
Андрей Десницкий.
Дорогие православные, в эти дни некоторые из вас говорят несовместимое «Христос воскресе» и «давайте умрем сами и убьем побольше американцев». Вы уж выбираете либо-либо, но не то и другое сразу. Так не бывает.
К концу недели ощущение, что на горизонте вот-вот вырастет ядерный гриб, начало постепенно развеиваться. Многих успокоил твит Дональда Трампа, в котором президент США написал, что никогда не уточнял время, когда планируется удар по Сирии. Может, такого удара и вообще не будет. Данила Гальперович.
Надо отдать Трампу должное. По поводу Сирии уже несколько дней постоянные совещания с профессионалами, постоянные телефонные разговоры с Макроном и Мэй. Спокойный ответ. Не решили, значит, не решили. Не мелочь ведь решаем. Хорошо бы, чтобы и дальше так.
Впрочем, слова Трампа можно трактовать и иначе. Владимир Абаринов.
Когда я начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Понял?
Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович по этому поводу заявил, что отношения стран не должны зависеть от того, в каком настроении проснется кто-то за океаном. Так или иначе, намерения Трампа пока остаются загадкой. Телеграм-канал «Бунин и компания» утверждает, что решение сирийского конфликта для него – дело чести.
Трампу нужно убрать из Сирии Асада, чтобы выиграть неофициальное соперничество с Обамой. Именно бывший президент США является символическим соперником для нынешнего. Если Трамп сможет доказать, что решил проблемы, с которыми не смог справиться Обама, ядерное оружие Северной Кореи и Асад, то усилит свои шансы на второй срок. Тем более, что после принятия налоговой реформы его рейтинг вырос.
Если эта трактовка верна, Россия может либо помочь США расправиться с Асадом, либо пассивно дождаться момента, когда и так или иначе придется уйти из Сирии. Глеб Молев.
Путин все время оправдывает российское военное присутствие в Сирии приглашением легитимного правительства. Логичным следствием для Запада, считающего русских в Сирии нонсенсом, не соответствующим статусу России как региональной державы со слабой экономикой, было бы уничтожить Асада, по возможности не трогая русских солдат, но оставив их, так сказать, в гостях в отсутствии хозяев. Такие гости долго не задерживаются. Это может быть целью так тщательно готовящегося удара коалиции.
Чем на самом деле можно оправдать российское военное присутствие в Сирии, понять невозможно, считает Алексей Рощин.
России не нужна Сирия ни с какого боку, это совершенно очевидно. Россия в Сирии слаба, там она заметно слабее всех местных региональных игроков – Турции, Ирана, Катара, курдов и прочих, которые сейчас, собственно, и рвут Сирию на части, выбирая себе кусочки пожирнее. Проблема логистики серьезнейшая. Как может Российская Федерация, фактически отрезанная от Ближнего Востока тысячами километров, соперничать со странами, которые с этой самой Сирией граничат? В удивительно дурацком, межумочном положении находится Россия в Сирии. Она и победить там никого не может, и уйти ей типа западло. И что характерно, у российских избирателей никаких вопросов к своему президенту по этому поводу не возникает. Да и вообще вопросов не возникает. Вопрос у российского избирателя всегда только один – когда кефир подешевеет? Получив дежурный ответ «никогда», избиратель снова надолго успокаивается.
Хотелось бы надеяться, что россияне действительно смогут провести следующую неделю в спокойном наблюдении за ценами на кефир, а не биржевыми котировками, курсами валют и твитами Дональда Трампа. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи через неделю.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.